Всем добрый день. Студия «Школа здравого смысла» продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях редчайший человек, которого вы все уже знаете, и его на всякий случай представит Александр Гаронович Ибрагимов, ректор школы. Прошу, Александр Гаронович.
Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас встреча с Андреем Викторовичем Кадыкчанским. Я так скажу, что главным тартарологом страны. Писатель, философ, путешественник, мыслитель. И Михаил Юрьевич Лермонтов, председатель Московского клуба. Данная наша встреча происходит по вашим многочисленным просьбам и заявкам. Вопросов от вас было много. Но одним из основных вопросов был все-таки вопрос, связанный с Китаем. И с его местом вот в этой общей картине мира, которую представляет идея вот Тартарии, Великой Тартарии, ее истории, становлений и в какой-то степени государственности. Я позволю себе небольшое сделать вступление перед тем, как передам слово нашим гостям. Значит, существует такое мнение, что по итогам Албазинской войны, которая была в конце 17 века, был подписан Нерчинский договор. И вот по этому Нерчинскому договору за Китаем были закреплены обширные территории. Территории, связанные с нашей Сибирью и с теми землями, которые находятся вот в Курил, Сахалин и прочее. Более того, на многих китайских картах эти земли часто помечаются как земли Срединного государства. Более того, якобы существуют исторические предпосылки, и это выражено в иерографических названиях этих мест, по которым все эти земли, они входили в состав вот этой огромной Срединной империи. В частности, при этом приводится в качестве примера китайские названия Курильских островов, китайские названия Приморья, китайские названия, которые используются в топонимике Сибири. Период наибольшего расцвета Китая, период эпохи Тан тоже якобы говорит о том, что вот эти все земли, они или входили, или были под мандатными территориями Китая. В связи с этим у меня вопрос к Андрею Викторовичу. Как этот концепт, который представлен там китайской стороной и людьми, которые поддерживают это в какой-то степени эти взгляды. Как этот концепт вяжется с теорией Великой Тартарии?
Я, наверное, начну немножко издалека. Я просто очень часто вынужден людям объяснять разницу между Китаем и Катаем. Вот говорят, что все гениальное, оно просто. А я не сомневаюсь в том, что существует и обратный вектор у этого понятия. Все простое, оно действительно гениальное. И в этом плане очень показательный пример того, как в истории произошел вот этот вот перевертыш с понятиями «Катай» и «Китай». Наверное, вы не раз задавали себе вопрос о том, почему именно в русском языке эта страна называется не так, как во всех остальных странах мира. Везде, где бы мы ни были, мы знаем, что вот эта вот страна со столицей в Пекине, которая называется даже не Пекин, а Бейджин, она носит название Чайна, Чина, Хина, как угодно. Вот когда я изучал вот эти источники 18-19 века, относящиеся к российскому государству и к Российской империи, выяснилось, что эту страну у нас, в России, все точно так же, практически до конца 19 века называли Хиной. И показательно эстонский язык. Я очень благодарен нашим братьям-эстонцам, потому что они в своем языке, в эстонском, сохранили массу подсказок, которые позволяют как раз вот, локализовать некоторые географические названия и многие понятия. Вот. Например, такое понятие, как ям. Сегодня же никто у нас не знает, что такое ям. Все поют, все слышали песню про ямщика, который замерзал в степи, но никто не задается вопросом о том, что такое ям. А ямы, они были частью огромной инфраструктуры из таких станций почтовых, ямов. И вот в эстонском языке, вы представляете, вокзалы до сих пор все называются ямами. Вот. Так вот, Китаю. У эстонцев тоже эта страна называется до сих пор по-русски. Она называется Хина. А Китай – это русское слово. Ну, условно говоря, русское, потому что русский язык и те языки, которые сегодня принято называть, считать тюркскими языками, вообще-то это один единый язык, который разделился на две параллельные ветви и сейчас существует параллельно, но сохранил огромное количество общих черт. Из-за чего произошло разделение? Ну, на мой взгляд, это только из-за культурного водораздела, который произошел благодаря разделению людей на религии. Те племена и народы, которые приняли магометанство, они вот сейчас традиционно считаются тюрками, в том числе и булгары, которые на самом деле никакого отношения к тюркам не имеют. А остальные, которые не приняли магометанство, то есть Коран не стал их главной книгой, они вот стали славянами или еще выделили угрофинов, или финно-угров. Хотя в 19 веке такого разделения не существовало. Славянами считались и финны, и лопари, и чуть, и так далее. Вот, ну, те, кого сегодня мы относим к финно-угорской языковой группе народ. И вот простой такой пример. Мы берем книгу о многообразии мира Марко Поло, в котором идет речь о неком Катае. Она написана на латыни. А слово, обозначающее страну, написано Катай. Но на латыни Катай – это вовсе не Чина и не Чайна. Вопрос к историкам. Как вы переводили книгу Марко Поло? Почему? На каком основании вы решили, что он совершил свое путешествие в Китай? Мне говорят, ну там же у него у самого по тексту написано Китай. Я говорю, не Китай, а Катай. А Катай – это совсем не Чина и не Чайна. Вот эта вот коллизия позволяет выявить целый процесс, целую технологию по подмене географических названий, по замене топонимов. И эта технология, она очень четко вписывается в то, что я называю иезуитством. Иезуитство – это один из методов воздействия, один из способов изменения реальности, действительности, прошлого, а в том числе, естественно, как следствие будущего, которое было очень широко принято на вооружение именно членами, монахами и верхушкой ордена иезуитов, из чего, собственно, и возникла впоследствии вся церковь, которая сегодня у нас называется Ватиканской. Потому что это тоже неправильно, потому что в Ватикане папская церковь была не всегда. Она туда переехала совсем недавно. Раньше у нее штаб-квартира была плавающая, она была в разные времена в разных городах Европы, в основном на Западе, за Рейном. Вот. И вот эти самые иезуиты, судя по всему, приложили свою руку к созданию той технологии, которой сегодня активно пользуются, в общем-то, все спецслужбы и все те, кто профессионально занимается пропагандой. Это очень действенный метод, когда ты берешь действительные какие-то подлинные факты и изменяешь их трактовку. Иногда незначительно, а иногда и с ног на голову можно перевернуть, чтобы изменить вообще смысл явления, события или какого-либо объекта изучения. Вот таким образом Марко Поло писал о Катае, а историки перевернули все с ног на голову и сказали, что он был в Китае. Но Китай-то ведь только на русском языке Китай. А что же у нас было на самом деле Китаем или Катаем? Точнее, Катай, потому что Китай тоже встречается в источниках средневековых, но параллельно с Катаем и упоминается гораздо реже. Это слово, именно вот произношение через букву «и» Китай, оно более характерно для европейской части России. То есть жители Москвы, Новгорода, Пскова, они привыкли говорить «Китай», поэтому в Москве у нас и крепость называлась Китай-город. А если мы будем все-таки ближе к истине подходить, то получается, что правильно говорить не Китай, а Катай. И об этом тоже сохранилось достаточно много фактов, на современной даже карте. То есть топонимика современная, сибирская, нам буквально кричит о том, где находился настоящий Катай. Потому что в Кемеровской, Курганской области существует город Катайск. И он, там же находится река Катайка. И получается, что Катай, Китай – это не та страна. Катаем называлась одна из самых крупных провинций, относящихся к стране Туран. Туран – это территория, которая была, простиралась от отрогов, от восточных отрогов гор Имаус, потому что слово «Урал» не существовало до 18 века, а именно были горы Имаус, и они еще носили название Рымник, Рымникские горы. Вот почему Александр Васильевич Суворов у нас получил титул князя Рымникского. Об этом даже не все историки знают почему-то. Почему именно Рымникский, а не Уральский? Потому что Урал тогда назывался Рымник. Так вот, восточные отроги Рымника и вплоть до Тихого моря или Ламского моря. Сегодня это у нас известно как Тихий океан или Охотское море. Вот эта вся территория называлась Тураном. В какие-то времена она носила одно такое название, в какие-то времена у каких-то народов частью этой страны были другие провинции, известные нам, в том числе как Лукоморье, потому что Лукоморье – это тоже провинция, это не мифическое, не сказочное образование, это реальная провинция Великой Тартарии, которая входила в часть, являлась частью какое-то время Турана, какое-то время Катая. И даже там было Катайское море, описанное, опять же, в различных источниках, сохранившихся вот, до наших времен, и в описаниях европейских путешественников, и в описаниях арабских путешественников. Очень мало у нас нам известно об источниках китайских или чинских, хинских. Почему-то они об этом как раз практически ничего не повествуют, хотя их граница находилась прямо, вот она, эта страна граничила с территорией Турана, Катая или Великой Тартарии. Таким образом, можно абсолютно уверенно говорить о том, что локализация Китая и Катая – это древняя средневековая страна, называемая в разные времена по-разному, но Катай, Китай, Туран или Великая Тартария. Собственно, когда Тартария начала уже трещать по швам, Великой Тартарией стали называть только территории за Волгой. А впоследствии, когда эти территории вообще практически обезлюдили, какое-то время к Великой Тартарии относили современный Туркестан. Но впоследствии закрепилось одно понятие, известное нам как Золотая Орда. Вот Золотая Орда – это и Туркестан, это, по сути дела, одно и то же. Ну, мы просто должны понимать, что мы с этим имеем дело. Далее, почему я хочу убедить зрителей и вас в том, что моя версия имеет очень веские основания для того, чтобы считаться одной из главных рабочих. То есть я не берусь сейчас утверждать, что все именно так, как я говорил. Тем не менее, за последние где-то 15 лет не произошло ничего такого, чтобы меня убедило в том, что я ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь. Наоборот, появляются только дополнительные источники. Причем источники эти, как некоторые думают, никто не прячет, никто не скрывает. Они находятся в открытом доступе, прямо вот бери и читай. Например, мы можем запросто там практически в любой библиотеке крупной попросить книгу, которая родилась вследствие путешествия кастильского дипломата, ну, как водится, шпиона, разумеется, который путешествовал в 15 веке, в начале 15 века ко двору Тамерлана. Ну, Тамерлана это их европейское название. У нас он больше известен как Тимур, а среди своих соотечественников, своих соплеменников он был известен как Тамурбек хан. Тамурбек хан. Вот Тамерлан, Тамурбек хан, Тимур, вот когда он правил в Самарканде, в это время к его двору было отправлено Кастильское посольство, и в течение 2 лет там находился Льюи Гонзалес де Клавиха, который оставил очень подробное описание. Но, конечно, он описывал в тот момент именно государство Тамерлана, но он там упоминает огромное количество фактов, которые ложатся вот в канву нашего расследования и подтверждают все предыдущие выводы сделанные. Потому что там речь идет об указах Тамерлана, в которых фигурируют совершенно четкие и понятные вещи. Когда Тамерлан вводит, например, новый стандарт ямской службы казенной, он говорит, что в свое время Хубилай-хан назначил, что один путь между двумя ямами должен составлять там сколько-то там 70 миль. А я теперь там устанавливаю, что за один день гонец должен успеть покрыть расстояние там 128 миль между двумя ямами. И мы уже понимаем, о чем идет речь, потому что эти все сведения сохранились в различных источниках, независимых друг от друга, и в арабских, и европейских, и мы четко совершенно понимаем, о чем идет речь. В свое время, когда правителем всего Катая был Хубилай-хан, происходили определенные события. Эти события вошли в мировую историю. Я сейчас расскажу вам, почему. То есть ошибки здесь не может быть никакой. Сегодня нам пытаются говорить о сказке о монгольском флоте. Понимаете, это само по себе даже звучит примерно так же, как подводная лодка в степях Украины. Да? Это иронично очень такой оттенок имеет. Потому что те монголы, которые у нас сегодня монголы, они, в общем-то, даже и не догадываются, в какой стороне от них море. О каком может быть вообще морском флоте речь? Это немыслимое дело. Между тем, если мы знаем точно, в соответствии со средневековыми картами, где находилась столица Катая, Ханбалык, мы абсолютно точно локализуем этот древний город с современным селом Арка на севере Хабаровского края. На реке Охота, в ее верховье, там, где две реки сливаются в одну, там на всех средневековых картах, это где чуть-чуть южнее страны Гоги и Магоги, находился город Ханбалык. Никакого отношения к современному Пекину он не имеет и иметь не может. И это исследует прямо из самих описаний данных Марко Поло. Потому что он говорит одновременно и о Ханбалыке, и о Пекине, поэтому это не может быть одно и то же. И Пекин находился далеко к югу, он находился 10 градусов, по-моему, как, ну, по описаниям Марко Поло, 10 градусов южнее Ханбалыка. Вот, соответственно, 10 градусов – это около 1000 километров. И мы понимаем, что это соответствует действительности. Потому что на самом деле село Арка в Хабаровском крае примерно на таком расстоянии находится от Китая. Это нормально. Далее, если мы будем продолжать у Марко Поло, здесь огромное количество фактов, которые знают буквально все. Простых. Например, Марко Поло, вернувшись на родину, Венецию, стал рассказывать о той стране, в которой он побывал. И одним из самых потрясающих чудес для него было то, что местные мужики топят печи и обжигают горшки с помощью черных камней, которые они находят в лесу. Его соплеменники там, в Венеции, они крутили пальцем у виска и говорили: ну что, парень, не зря съездил, насмотрелся там чего-то, и у него что-то с головой, то есть умом тронулся человек. Но мы сегодня прекрасно понимаем, что как раз в Хабаровском крае, в Приморском крае, ну, в нынешних, естественно, существует огромное количество выходов на поверхность залежи каменного угля, чего нет больше практически нигде. В Европе угля в тот момент никто не знал. И они никак не могли представить, что Марко Поло не врет, не выдумывает, что на самом деле в этом месте люди жили и отапливались. То есть там речь даже не о отоплении идет, потому что климат был другой. Зимы были очень мягкие, непродолжительные. И речь идет о производстве. То есть технологии описываются самим Марко Поло. Качественный металл выплавляли. Почему? Потому что удавалось получить достаточно высокую устойчивую температуру в горнах легко. Поэтому, естественно, произошел рывок металлургии. И то, что касается фарфора, ведь для того, чтобы создать из обычной глины качественный фарфор, хорошую керамику, главное что? Главное создать устойчивую температуру, постоянную температуру на протяжении определенного времени, чтобы путем обжига в специальных печах получить именно ту самую керамику, которая известна нам сегодня как фарфор. В Китае ничего подобного никогда не существовало. Поэтому китайцы сами по себе никак не могли изобрести фарфор, потому что у них для этого физически не было никаких условий. Но, разумеется, они могли эту технологию заимствовать. Они подсмотрели, как на севере, в Катае, обжигают керамику. И начали ее моментально плодить вот в гигантских масштабах. Они потом просто завалили все своим фарфором. Дальше. Тот же Марко Поло. Всем известный факт. Он привез из Катая рецепт мороженого. Он описывает его, что вот в Катае люди берут, замораживают молоко, ну, смешивают с ягодами и фруктами, взбивают и ставят на крыльцо. Это все замерзает, а потом они этот сладкий ароматный лед едят. Это мороженое. А теперь давайте вот просто логически, здраво размышлять. Значит, ряд летописцев описывают войну хана Хубилая со страной, которая называлась Серика или Серика. И там сказано, что отошли там на юг, осадили город, судя по всему, речь как раз и о Пекине идет, встали в осаду, и через несколько дней начался мор, потому что окружающие болота испаряли страшную заразу. То есть началась эпидемия в войске хана Хубилая. И он отдал приказ вернуть войско назад, прекратить войну, дабы спасти большую часть солдат от неминуемой гибели. Почему? Потому что там всегда была жара. Как Марко Поло, который как раз провел 7 лет во дворце хана Хубилая, мог узнать рецепт мороженого, будучи в Пекине, где жара и где болезни, где малярия и так далее, холера всякая, чума. То есть мы получаем, вот, на мой взгляд, доказательство тому, что речь идет о северной стране, когда говорит Марко Поло. И это не единственное свидетельство. Их можно приводить еще бесконечно, потому что у того же Марко Поло существует потрясающее совершенно свидетельство о том, что хан Хубилай первым ввел купюры. Бумажные деньги появились при хане Хубилае, а не при Екатерине Великой, как многие думают. И он своим указом повелел, что ввести наказание для тех купцов и чиновников, которые отказываются принимать в оплату бумажные деньги с личной подписью хана Хубилая. Причем вот такой любопытный момент здесь имеется, что этот указ был развешен на всех столбах, на всех площадях. То есть это свидетельствует о всеобщей грамотности населения того средневекового Катая, Китая. И, собственно, это совершенно не противоречит нашим знаниям об уровне технологий, о развитии наук, об уровне знаний и образования на территории и западнее Урала, то есть на той территории, которая у нас традиционно считается Россией, было все точно то же самое. Дальше. Еще один миф о том, каким образом Китаю приписали часть истории Катая, настоящего Катая. Деньги – это первое, фарфор – это второе, металлургия – это третье. И еще одно из важнейших, считающих, достижений мировой культуры, который одарил собой вот древний Китай якобы, это порох. Задайте вопрос любому специалисту в области физики, химии, технологий, из чего появился первый порох. Оказывается, что первые вещества, которые человек научился смешивать и получать гремучую взрывчатую смесь, это были сера и селитра. На территории Китая никогда не существовало и сегодня не существует, и можно с уверенностью говорить, что никогда не появится месторождений серы и селитры. Вопрос историкам, каким образом китайцы могли изобрести порох, если им его изобретать было не из чего. У них нет селитры, у них нет серы. Зато на территории Катая, или Великой Тартарии, в бассейне Енисея существуют места, вот одна большая долина славилась, где добывали одновременно и серу, и селитру. Это на Енисее, понимаете? То есть человек, который изобрел порох, он просто-напросто смешал два вещества, которые лежали у него под ногами. Желтые, чуть более светлые кристаллы. Две соли смешал, получился порох. Все. Какие еще могут быть вопросы? Вот.
Андрей Викторович,